«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И сегодня мы в студии с доктором исторических наук Александром Шубиным будем говорить о крупном политическом и военном деятеле гражданской войны в России и в Украине тоже, анархисте Несторе Ивановиче Махно. Но образ интересный, усилиями пропаганды, литературы и кино. А для многих это такой лубочный персонаж, батька Махно, символ разбоя и анархии, матери порядка. Больше ничего. Попробуем в этом разговоре отделить миф от реальности. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, и я вот хочу с такого вопроса начать. Вот представим себе, что Нестор Махно стал успешным красным командармом. Наверное, ему была бы посвящена какая-нибудь апологетическая книга, типа «Мальчик с Гуляй-поля родился, учился, пошел в революцию».
Вот как с бы... трагическим концом в 37-м году.
Возможно. А если не погиб раньше, где-нибудь. Вот вы бы эту книгу такую, с чего бы начали?
Да, я бы любую книгу начал, и неважно, какое продолжение, важно, что мальчик действительно с Гуляй-поля, и нужно понять, что такое Гуляй-поле. У нас ведь представление об этом регионе, ну, вот действительно, говорящее название, какие-то тачанки там, степь. Степь-то степь, но это вот то самое, что сейчас обсуждается: Новороссия, Украина, Восток, Юг, такое пограничье, смешанное население.
То есть такая территория между Днепром и Донбассом.
Территория, конечно, между Днепром и Донбассом географически, но важно, что там множество языков, и не только русские и украинцы, но и греки, евреи, евреи на земле, причем, что такое редкое явление было. С другой стороны, это промышленный район. Махно – это ведь, хоть и крестьянский сын, мальчик с Гуляй-поля, но в Гуляй-поле несколько крупных предприятий. Он работал на заводе. То есть он из рабочего класса, что было всегда костью в горле, так сказать, вот марксистской историографии советской, что как это так, он еще и рабочий. Нехорошо. Вот, так что очень интересный регион, очень такой показательный для нашего времени и очень показательная действительно фигура.
А вот в детстве что было ключевым для него, для его формирования характера?
Я думаю, театр.
Театр?
Да, он немножко играл в таком полусамодеятельном театре в детстве, буквально еще до всех событий. И интересно, что вот Горбачев играл в театре. Ну, это вообще вот любопытно. То есть человека научили действительно как выступать, при том, что он не был очень грамотен и... особенно до тюрьмы, потом, так сказать, он даже в теории анархизма, так сказать, поднаторел. Я считаю, это достаточно неплохого такого среднего уровня. Но он знал, как выступать. Плюс он очень хорошо чувствовал вот этот регион, эту обстановку, эту атмосферу. Крестьян, рабочих, как с ними говорить. Он говорил на их языке. Он плохо писал потом, а на их языке говорил очень хорошо.
А на каком языке он говорил? На русском или на украинском?
На русском с особенностями вот этими вот новороссийскими. Причем, когда мы говорим Новороссия, я совершенно не отрицаю, что та часть Новороссии, которая находится в государстве Украины, это Украина. То есть у меня нет этих вот модных сейчас веяний. Но я всегда обращаю внимание на то, что Новороссия не кончается Украиной. То есть особенности вот те же самые, полуукраинские, полурусские, идут и на юге России. Не случайно ведь туда было и Запорожское войско переселено на Кубань. То есть там потомки...
Смешанное русско-украинское население.
Тех же, да, смешанное русско-украинское, но синтезирующееся. Понимаете, то есть вот этот вот суржик, условно говоря, он и был языком этого региона. То есть говорили на среднем языке.
А какова была роль, вот уж я так раз о регионе, все-таки вот этих вкраплений еврейских, немецких колоний и так далее? Это что, культурные центры были?
Немецкие были хозяйственными культурными центрами, ненавистными окружающему населению. Потому что большие участки земли, нарастает малоземелье, естественно, и хочется, так сказать, это поделить. Другая совершенно культура, воспринимали их как эксплуататоров, Махно их ненавидел, и начал он с погромов этих немецких очагов. Но потом, правда, став более солидным деятелем, защищал их, наоборот, от своих батек, что вот нет, все, теперь не трогайте. Когда они подчинены, это другое дело. Что касается евреев, то Махно Махно и вообще махновцы практически чужды антисемитизму. Это действительно особенность региона, потому что правобережье там все-таки, ну, еврейские общины связаны больше с ростовщичеством, не только, конечно, но все-таки. А здесь они занимаются и земледелием тоже, и воспринимаются больше как свои. Поэтому в махновской зоне, вот мы знаем один случай погрома, который тут же был расследован, были пойманы виновные, наказаны.
Наказаны, в смысле, расстреляны.
Расстреляны, да. Тогда, в общем, набор был невелик наказаний. Вот, поэтому, когда Махно потом обвиняли там в причастности к антисемитизму, он всегда очень обижался, потому что это было откровенной несправедливостью.
Ну вот, 905 год, такие революционные события. Что затянуло молодого Нестора Махно, как бы сейчас сказали, в банду уголовников, террористов и экстремистов?
Да, хорошая такая формулировка, действительно очень современная, но тогда ведь эти экстремисты, это же была значительная часть населения России, обстановка революционная, молодежь, соответственно, нужны какие-то простые решения, враг очевиден, хватаем револьверы, начинаем стрелять урядников, а на эту полезную деятельность борьбы с самодержавием нужны средства. Ну, значит, берем эти средства, так сказать, в банках и у зажиточных граждан. Очень распространенное явление. Ну, самая классическая такая фигура, с этого начинал Мишка Япончик, например, в Одессе. Но Мишка Япончик в итоге стал политизированным бандитом, а Махно интересовался теорией. Он, собственно, и в этой банде оказался совсем не центральным номером. Долго не могли понять, вообще участвовал он, его уже арестовывали, не могли ничего доказать. Все было очень мутно-смутно, но в конце концов решили особенно, так сказать, юстиция не церемониться.
Тем более военно-полевой суд.
Да, ну, он попал не под военно-полевой суд, но, так сказать, все было примерно на одном уровне, что нужно попожестче, в смысле вырезать просто всю эту генерацию неразобравшихся юнцов с экстремизмом, уклоном, и он бы, его бы и повесили. Но ему повезло, потому что родители подтасовали год его рождения еще загодя, надеясь, что он попозже в армию пойдет. В итоге он и сам-то не знал, что родился 8 ноября 1888 года, думал, что 89-го, он не виноват. Но это его спасло, он оказался малолетним и оказался, соответственно, в тюрьме. Сначала в Екатеринославской, потом в Москве.
А что на нем все-таки висело? Были ли на нем убийства или только грабежи?
Нет, грабежи. Грабежи. Но причастность к убийствам. То есть там погибали люди, там были убийства, но вот то, что.
То есть в это время он лично никого не.
В это время он не убил, да. Ну, стрелял, да.
Ну и как он провел время на каторге? Кстати, где он был?
Вот, как я уже сказал, в Екатеринославе, в Москве. И два, как бы, последствия больших от этой каторги. Ну, это тюрьма, на самом деле. То есть, он не попал там на рудники Сибири.
Ну, в кандалах же был.
И в кандалах был, ну, и как бы в заключении был по-разному. Вот. Болел очень сильно. Серьезная операция была ему сделана. То есть, с одной стороны, он там подорвал здоровье. И это потом сказалось на его короткой жизни, как одно из обстоятельств. У него и ранения потом были. Второе, он там начал серьезно, более серьезно заниматься теорией анархизма, как-то ее осваивать, а как это возможно. А вот, ну, литература же не лежит там, естественно, такая, но ему рассказали.
А кто был?
Один из рассказчиков, да, вот центральный учитель, при том, что встречи были спорадические, и потом даже, когда отношения испортились, Махно вроде так делал вид, что, может быть, он и сам до всего дошел, но все-таки очень велика роль Петра Аршинова. Это бывший большевик, рабочий, который сделался анархокоммунистом, таким убежденным, и, на мой взгляд, даже как теоретик у него есть свои достижения, но уже в эмиграции потом. И вот он и тогда что-то Махно рассказывал, и затем они встретились, и он был одним из его таких вот, как сейчас говорят, выносных мозгов, да, то есть вот консультантов по вопросам теории и идеологии анархизма.
А, так сказать, эсеровская идеология или большевистская, Махно интересовался, пытался как-то освоить, посмотреть, попробовать, или его сразу от этого оттолкнуло?
В самом начале он, видимо, был в меньшевистском кружке. А что такое меньшевистский кружок тогда? Это социал-демократический кружок, то есть тогда ведь разделение большевизма и меньшевизма было чисто тактическим. и, наверное, он какие-то азы знал. Но дело в том, что на уровне азов анархизм и марксизм, они, в общем-то, не различались. Особенно анархизм, коммунизм. И он потом долго не мог понять, почему большевики себя так неправильно ведут. Ведь по их же точно теории нужно действовать в интересах анархического коммунизма, то есть без государственного коммунистического строя.
Ну и, собственно, с чем мы подходим к 17-му году? Кстати говоря, он не попадал ни под какие амнистии, не предлагали ему там на фронт пойти?
Нет, нет.
То есть Сталина же вроде как даже хотели забрать в армию.
Знаете, есть... Войны. Ну, Сталин в ссылке все-таки сидел на каторге. Есть такая притча, да, по-моему, Марка Твена, но могу ошибиться, что в раю самым великим полководцем считается сапожник из Кентукки, который ни разу не попал на войну. Ну, просто талант был, но войны не случилось. Так вот, Махно мог оказаться таким сапожником из Гуляйполя, ну, в данном случае рабочим из Гуляйполя, который ни разу не попал на войну, и мы бы и не знали такой фамилии. Она бы нам ничего не говорила.
А, кстати говоря, он интересовался до, собственно, событий войны, вот военным делом?
Никаких
книжки
признаков
какие-то читал?
Неизвестно. То есть никаких следов его глубокого изучения и тайной учебы в Генштабе не обнаружено.
Ну вот, 17-й год, амнистия, да?
Ну как же, февраль, естественно.
А он как политический?
Откровенно политически заключенный, потому что причастность к политической группе. Ну, не вдавались тогда в детали, что и как. В общем, отпустили, приехал домой и стал политическим вожаком, авторитетом местным, кандальный звон и все такое.
А что значит стал авторитетом? Были какие-то выборы, была какая-то организация, которая его поддержала, или он сам стал ее создавать?
Во-первых, март-апрель 17-го года – это митинговая волна. По всей России все обсуждают текущую политику, перспективы, разные политические направления. И на этих митингах это не как, так сказать, вот сейчас организуются митинги, так не пробьешься на трибуну. Все удивляются, кто там на трибуне. А тогда, пожалуйста, на каждом углу митингования, это как во время нашей перестройки. Вот каждый может взять, как говорится, в руки микрофоны, микрофонов не было, благо, и говорить, говорить и говорить. И очень быстро отсеивались те, кто болтали. А Махно не отсеялся.
То есть их сгоняли с трибуны просто?
Ну, просто их не слушали. Все расходились к другому оратору. Зачем сгоняться? Ну, кого-то сгоняли, конечно. А здесь человек показал себя хорошим организатором. Он быстренько собрал остатки, осколки своих старых знакомых еще по анархическим кругам, кто не попал вот под каток Столыпинского, так сказать, репрессивного механизма. И вместе с ними они начали, быстренько вошли в крестьянский совет. Все же создавалось в этот момент по всей России. В общественный комитет пришли, ну, от имени анархии, Гуляйпольская группа анархистов-коммунистов требует, а потом выяснилось, что они самые энергичные, самые популярные, самые революционные, окрестные крестьяне хотят земли, они говорят, мы дадим землю прямо сейчас. Собственно, если бы там оказалась мощная большевистская ячейка, Махно было бы с кем конкурировать. А так он взял ту нишу, которую освоили большевики, и по ней успешно шел к власти в регионе. Он возглавил крестьянский совет. Затем, кстати, он возглавил еще профсоюз, он стал профбоссом, весьма успешным, потому что...
Как раз я хотел спросить, да. А на что он жил-то?
Ну, жил, очевидно, на то, что жалование было и в советах, и профсоюз, естественно.
Или грабил по нему помаленьку?
Опять. Нет, в данном случае не грабил, потому что это было не нужно. Он был как бы власть, а зачем грабить? Он приходил к какому-то кернеру, владельцу завода, те, которые жили вот там на местности, ну, либо к управляющему, с группой вооруженных молодцов, которые говорили, надо зарплату повысить. Или вы как думаете? Ну, естественно, что зарплату в этих условиях повышали. Но Махно не был дешевым популистом, потому что когда к нему пришли там с мельниц окрестных, сказали, а нам повысить? Ну-ка, батька, давай там сходи с нашими потолку. И он сказал, а вы не в нашем профсоюзе.
То есть вступайте в члены профсоюза.
Да. В итоге в профсоюз вступили все, и он установил, то есть это стало как бы уже такое государственное образование-профсоюз. Ну, собственно, о чем синдикалисты и говорят. Профсоюз взял власть в свои руки, Махно отдал, кстати говоря, руководство своему заместителю, потому что было много дел. Они создали там во время Корниловского мятежа комитет защиты революции, уже, ну, по существу, органы власти. Но такой власти советской, от имени Совета они действовали. И Махно стал лидером Гуляйпольского района с непонятными границами.
Вот интересно, на какую территорию его влияние распространялось?
Да, первоначально видимо, на достаточно небольшую, но, как говорится, слух прошел, что есть такой человек, и есть такая организация, есть такой совет активный. И это стало вызывать опасения у его, видимо, однофамильца Михно. Махно – это его фамилия, но семья его вообще Михненко. Есть такое сокращение, так сказать, уважительное. Вот оно закрепилось в этой фамилии, он уже Махно, но могло закрепиться и Михно. Так вот, уездным комиссаром был временного правительства Михно, который попытался навести порядок, Александровский уезд. Отправили даже какую-то, пытались военную экспедицию, но когда эта экспедиция поняла, что там просто больше молодцов, особенно после Корниловского, вообще Корнилов делал для революции больше, чем, так сказать, все возможные революционеры.
Ну, потому, оружие раздали, в конце концов.
Потому что, да, это, ну, как бы эффект, похожий на Испанию 36-го года. С одной стороны, мятеж, значит, всем раздают оружие, чтобы сопротивляться. Ну, и стало ясно, что делать нечего. Ретировались. Потом, кстати, Махно его даже арестовал, этого Михно, уже там после октябрьских событий. Ну, и, в общем, отпустил с Богом. Дальнейшая судьба мне не очень известна. Но тут был такой острый конфликт, по итогам которого Махно понял, что все. Он хозяин региона, регион резко расширился, потому что пришли крестьяне еще из окрестных властей, и, в общем, ну, половину Александровского уезда, я думаю, часть Бердянского, там, так сказать, залезали они в Мелитопольщину, в общем, образовалась такая достаточно обширная зона.
То есть, это несколько сот тысяч человек под контролем.
Я думаю, да, и они там провели аграрную реформу до всяких большевиков.
То уравнительная, есть, да?
Ну, раздали, поделили, да, землю помещиков между крестьянами. Немцы пока держались, у них были свои вооруженные отряды. Немцев разгромили уже, когда пришла опять, кто, так сказать, подсуропил немцам? Немецкая оккупация. Пришла немецкая оккупация, немцы стали как бы коллаборационистами естественными, опорой немецких оккупационных властей, и их разгромили просто в отместку.
После ухода германцев.
Да, в общем, уже во время, даже можно сказать, еще во время оккупации уже начали их громить, а после ухода, конечно.
А вот более, так сказать, ну, крупные собственники там из числа крестьян или там с ними как поступали?
Вопрос, кстати, был сложный, но Махно всегда подчеркивал, что его движение носит антикулацкую направленность, поэтому любые излишки отчуждались, но это было легко сделать, потому что в царской России, как известно, была земля общинная и была земля частная. Так вот, частная земля, она считалась не крестьянской, даже если у крестьянина. Это как бы крестьянин становится отчасти помещиком. Помещик важен тем, что у него земля в частной собственности, а у крестьянина либо крестьянская общинная, либо не крестьянская, ее можно делить.
Ну, это все-таки то, наверное, к центральной полосе больше относится.
Нет,
ни к северу нигде не было, так сказать.
Нет, ну я про юг, да, мы говорим про юг, там община была, община была достаточно сильна, Столыпинская реформа ей своротить голову не смогла, и те, кто вышли, потом обратно зашли, когда началась революция.
Ну, то есть их загнали, извините.
Ну, они просто поняли, что сейчас мы будем делить землю-то от имени общины, социализация, как бы, и это выгоднее. То есть, в данном случае крестьянин смотрел, куда, где выгоднее. Он же, так сказать, хозяйственный человек.
Ну, то есть, доля проигравших была все-таки, видимо, невелика.
Ну, очень невелика, потому что община сохранилась, и они просто поделили лишнюю землю.
А каково было отношение Махно к идее украинской автономии? Уже же Рада была, собственно, и автономия, так сказать, укрепилась, и, ну, в общем, шла к независимости.
Да, он, ну, тут я поправлю все-таки, защищу Центральную Раду от обвинений в сепаратизме.
А она в рамках федерации, нет?
Да, они были федералисты, и, в общем, только то, что они не смогли договориться с большевиками, окончательно их толкнуло, ну, и Брестский мир, вот все эти обстоятельства толкнуло их к сепаратизму. Что касается Махно, то он относился ко всему этому достаточно враждебно по двум причинам. Во-первых, он их считал, естественно, врагами политическими. Это все тот же филиал временного правительства, ну, несмотря на неведомые ему толком разногласия между...
Да, они же вроде социалисты были.
А дело в том, что и временное правительство было наполовину социалистическим, но для него это все эсеровщина. Эсеров он к ним относился с большим недоверием, отчасти как к конкурентам. Левых эсеров, да, с левыми эсерами дружба, а правые эсеры, ну, это предатели, как бы, в его понимании, дело крестьянства. Они же землю не делят.
И украинские эсеры тоже.
Само собой, они же землю не делят. Значит, как к ним относиться? Второе, он не был украинцем в своем понимании, вот, как сказать, в комплексе этой проблемы. Он не говорил по-украински. Он, ну, какие-то слова он знал, естественно, но это он признает в своих воспоминаниях, что это не его язык. И, ну, потом это, кстати, не помешало ему жениться на Галине Кузьменко, которая прекрасно не только владела украинским языком, даже могла его преподавать. То есть, это не ксенофобия какая-то к украинцам, там все вместе. Но он это не воспринимал. С другой стороны, потом он начинает использовать слово «Украина». Ну, вот не в этот период. В этот период, даже когда они там, вот, такой спорный вопрос, говорили ли они с Лениным, ну, как мы знаем, это, да, мы это обсудим, но вот тут важно что, говорит, на юге России. То есть, вот этот термин «на юге России» он употребляет в своих мемуарах, которые уже называются там «Революция на Украине», и потом будет «Украинская повстанческая армия». То есть, он этот штамп «Украина», ну, мы сейчас говорим об идеологемах, хотя есть, конечно, и Украина как страна, он стал употреблять, чтобы уже отделяться от большевиков. Ну, собственно, как Центральная Рада стала вот, уходить от большевиков, ушла достаточно далеко от России, так и он, чтобы отделиться от большевиков, стал себя осознавать украинцем.
Ну, а к перевороту к большевистскому как он отнесся в первое время?
Сначала положительно, что правильное дело люди делают. Тогда многие анархисты так это восприняли. Ведь суть переворота заключалась в чем? К власти приходят советы, а советы в понимании Махно – это вот органы самоорганизации, вполне анархическая идея. Эти советы отдают крестьянам землю, рабочим отдают фабрики. Он, собственно, то же самое уже сделал у себя в регионе. Ну, там собственники оставались, но рабочий контроль очень сильный.
Ну, власть товарища Ленина он официально признал?
Власть товарища Ленина, он как бы от него, его никто не спрашивал по этому поводу.
А он и не заявлял?
Он ко всем властям относился так, что это ваши городские дела. Мы тут занимаемся. Его никто не спрашивал, он ничего такого не заявлял. Революцию он приветствовал. Как революцию? Ну, не как там правительство товарища Ленина. Видимо, к большевикам отношение было пока неясное, потому что он не очень-то с ними до этого момента имел дело. И он довольно активно участвует в мероприятиях революционных, он едет в Александровск, там они занимаются тоже вот захватом власти в руки Ревкома, потом они перекрывают дорогу казакам, возвращающимся к, на Дон, то есть, как бы в их понимании, к Каледину. Надо их разоружить, они их разоружают. Это, кстати, первый его вообще военный опыт, но там никакой военной, такой сугубо военной операции не было. Пулеметы поставили и пригрозили стрелять казакам.
Это конец 17-го года,
нет,
да?
Это уже январь 18-го. Казакам как-то тоже неохота, так сказать, проливать кровь. Они, в общем, навоевались, оружие сдали, проехали дальше. Вот такие истории показывают, что он пока абсолютно, как сейчас говорят, в тренде Октябрьской революции.
А по отношению к войне между Радой, собственно, и большевиками. Он был нейтрален?
Война началась, собственно, как военные действия в самом конце декабря 17 года. Ну, кстати, по новому стилю можно говорить в январе. То есть война на 18 года. В этот момент он, в общем, в стороне от маршрутов движения. Угу. Просто к нему поближе подходят большевистские части, они берут
из
власть.
Из Харькова, которые шли, да?
Ну, они шли...
На Дон?
Нет, они, во-первых, они шли не просто из Харькова. Из Харькова шли те, кого он перебрасывали на помощь. Угу. А гарнизоны-то были по всему Востоку. Поэтому большевики в Александровске взяли власть и местными силами тоже. И сначала вроде друзья, а потом эти друзья начинают мешать ему в его анархическом строительстве экономическом. Он отправляет вагоны в Москву с продовольствием. В обмен на это рассчитывает получить вагоны с мануфактурой, с промышленными товарами для своих, для своего населения. А большевики перехватили вагон. Махно угрожает большевикам, что сейчас приду. В итоге вагон им доставили. То есть, он пригрозил, они и сделали. Ну, вроде как, люди тоже вменяемые, хотя немножко вредные. Вот пока такое отношение, если говорить о начале 18-го года. Серьезных сил Рады нет, он их, в общем, разогнал раньше. Ну, там оставались невооруженные, видимо, формирования, и потом будет очень острый конфликт, когда придут немцы. Ну, немцы пойдут, окажется, что есть серьезное такое прорадовское подполье, с которым ему придется иметь дело.
Ну, а когда немцы, собственно, начинают наступление, опять же, он с ними сражается или как-то оставляет это дело какому-то атаману Щусю, кажется, да?
Нет, с Щусем они еще не знакомы.
Ага. Ну, вот как он себя повел?
Да, значит, немецкое наступление весна 18-го года. Извиняюсь. Немецкое наступление весна 18-го года. Махно формирует вольный батальон для борьбы с немцами. Но в этот момент выясняется, что довольно сильная ячейка радовцев, а они, как известно, в союзе с немцами. И чуть не дошло тут до гражданской войны в самом Гуляйполе, как-то урегулировали этот вопрос. По его версии, он поехал за боеприпасами к красным, к отрядам, там, к Егорову. И в этот момент в Гуляйполе происходит переворот, организованный радовцами и, по его версии, как ни странно, еврейской общиной, которая так боялась радовцев, что они ее шантажировали погромом, если вы нам не поможете.
А у них был свой отряд.
А у них был свой отряд, еврейская рота, да. И вот такой парадоксальный союз, украинские националисты, ну, парадоксальный для того времени, наверное, но вот украинские националисты и еврейская самооборона свергает советскую власть, разгоняет этот вольный батальон, Махно оказывается не у дел. Ну, тут же входят немцы, конечно, и закрепляют этот успех, и Махно едет в свое путешествие по России.
Ну, вот у нас еще немножко времени есть до перерыва. А что с путешествием-то? Вот апофеоз – это встреча с Владимиром Ильичем Лениным. И как была она или нет все-таки? Или он ее придумал потом?
Ну, совсем коротко. Путешествие само по себе было интересное. Он набирался впечатлений. Судя по его...
По Волге как-то, да? Там?
Он проехал... Он, кстати, пересекся практически с Ворошиловым. Ну, почти со Сталином даже в этом регионе. Он наблюдал царицынскую вот эту историю, когда разоружали красные отряды, уходившие с Украины, иногда достаточно жестко и жестоко, и формировали этот боевой кулак Красной Армии Новой. Ему это все не понравилось. Судя по мемуарам, не понравилось, потому что мы не можем проверить его настроение того времени. Но он был, конечно же, анархистом, а не большевиком. Участвовал в анархистских организациях и в Астрахани, там, в других местах. Чуть его не арестовали. В общем, в конце концов, он оказался в Москве. И здесь, по его утверждению, он встречается с Лениным, он подробно описывает, как это произошло. Инициатива не его, он решал свой квартирный вопрос, но он был ходоком с юга, а это было большевистским вождям интересно. Мы по другим источникам знаем, что это точно так. То есть, встречали там, ну, как Ленина крестьяне, да, вот Ленина ходоки. Ну, вот это он был ходок. И сначала он встретился, по его версии, с Бухариным. Бухарин с ним поговорил, о, интересный источник информации, что там происходит на юге России. Со Свердловым, с Лениным. И вот он описывает этот разговор. Никаких большевистских источников, что этот разговор имел место, у нас нет. Но сам разговор потрясающе правдоподобен по каким-то ужимкам Ленина, которые мы знаем из мемуарной литературы, и вряд ли Махно ее изучал. Во-вторых, Махно достаточно самокритичен там. Он, враг Ленина, который пишет в эмиграции, мог бы поругаться, придумать что-нибудь, какой Ленин вообще плохой. Он говорит, Ленин произвел у меня колоссальное впечатление и обаял, и я, наверное, сглупил, когда там в конце начал с ним ругаться, и это вот моя юность, мое, так сказать, вот нетерпение. И здесь две версии. Либо он действительно описывает вполне реальную ситуацию, я, честно говоря, склоняюсь к этому. Ну, очень много вот деталей каких-то таких ленинских штришков, который он вряд ли мог знать просто так. Ну и параллельно, может быть, как бы давал какие-то посылы и сигналы, что вот, может быть, когда-нибудь вернусь, что с Лениным-то, может, мы не так уж были и враждебны в те годы. Но второе, конечно, было маловероятно.
Но все-таки ему что-то пообещали, большевики, какую-то помощь?
Большевики ему оказали помощь, они дали ему документы и отправили его на Украину. Вот главная помощь. Переправили его на родину, и там он уже развернул боевые действия.
Оружие там, что-то еще?
Нет, нет, это, ну, это было очень трудно сделать на такое далекое расстояние. Все-таки Гуляйполе – это не приграничный район, поэтому главное переправить вот самого человека, а уж человек справится.
Ну что ж, Александр Шубин в эфире «Эхо Москвы». Говорим о Несторе Махно, о, как я выражаюсь, альтернативе Гуляйполе. И продолжим после объявления.
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». Александр Шубин, доктор исторических наук, в нашей студии. Продолжаем разговор о Несторе Махно. Ну вот, 18-й год, да, как себя проявляет теперь после этого визита в Москву Махно? Откуда берутся его войска, армии, там, все эти конница, тачанки и так далее?
Махно – классик партизанской войны. Потом изучали вот этот опыт в советских академиях, как развернуть партизанскую войну. Потом этот опыт излагался в книгах, в том числе и, так сказать, пособиях. Потом специалисты в этом вопросе ездили в Китай, там, в Испанию, и более-менее успешно или неуспешно, так сказать, занимались этим делом. Потом Мао Цзэдун, другой классик партизанской войны, а при нем же были советские советники, которые изучали опыт Махно. Потом Куба училась у Китая. Ну, то есть, Махно, вообще говоря, как полководец, находится, ну, вот, у основания такого корня большого, большого куста важных исторических событий. А он ни у кого не учился. То есть, он вот действовал своей смекалкой. И сначала он снова собрал эту группу своих людей. Крестьяне были крайне недовольны. То есть, немецкой оккупации почва была, режимом Скоропадского, произволом там и варты местной, то есть, полиции такой. То есть, можно было начинать, но для этого нужно было быть хорошим организатором, потому что много было призванных, да мало избранных. И тот же Щусь, которого вы упомянули, он партизанил в Дебрийских лесах, но он сидел в этих лесах и там иногда вылезал из них. Махно создал мобильную группу. И с этой группой начал он, ну, сначала напоминал вот что-то вроде Котовского, так сказать, нападать на поместье, громить поместье.
Остановили поезд.
Ну, даже еще поезд – это слишком круто. Это вот поместье, ну, то есть, глубинки, удары по вартовцам, то есть, едет конная полиция, там он одну захватывает, переодевается, захватывает других уже, такая хитрость. Ну, в общем, такие Робин Гудовские истории, раздача крестьянам продовольствия, рост популярности и так далее. Ключевым моментом в его биографии, если хотите, вот это как тулон Наполеона, стали события в Дебривках, другое название Большая Михайловка, осень 18-го года, когда Махно вошел в эти Дебривки, крестьяне его хорошо встречают, ну, а плохо не станешь встречать, тоже, знаете, пришла вооруженная группа. Вот, ну, вроде как хорошие ребята, но пока это не любовь. И тут же входят немцы, причем целый батальон, гораздо больше, а у него там несколько десятков человек всего. Он бежит в этот лес, там встречается со Щусем, ну, как бы отряд, может быть, но все равно несколько десятков человек, и они наблюдают картину, как крестьян за то, что они приютили повстанцев, там начинают наказывать. Ну, не расстрелами, а там порки, естественно, грабежи и так далее. И вот никто столько не делает для революционеров, как контрреволюционеры. Перед Махно встает альтернатива. Либо мы умываемся, уходим с позором, потому что из-за нас люди страдают, либо мы что-то делаем. И тогда проводится его, так сказать, спецоперация, которая, мы знаем только от него самого, но, судя по... Если бы написал человек, который больше ничего не сделал, можно было бы сказать, что хвастается. Но он потом действительно проводил талантливейшие военные операции, поэтому, видимо, оно так и было. Они входят в самый центр села просачиваются. Немцы грамотно организовали оборону, поставили пулеметы вдоль всех улиц этого села. Махновцы захватывают эти пулеметы и уничтожают весь батальон, потому что немцы, так сказать, приготовили им ту цитадель, которую они захватили. Крестьяне в восторге, все в восторге. Армия Махно, ну, армия, как несколько десятков человек, отряд, увеличивается. Молодежь идет, здорово, популярно, раздача оружия. Ну, механика, которую мы отчасти видели, кстати говоря, сейчас вот и на Донбассе, это как раз еще несложный момент. Сложно было победу одержать, вот такую блестящую, показательную. И затем эта мобильная группа движется по всему региону, громит немцев в отместку, потому что немецкие отряды участвовали в карательных операциях.
Ну, видимо, и войскам Скоропадского достается.
Ну, Варта, да, это сразу враги, это безусловно. Ну, просто войск Скоропадского, там полиция Скоропадского, войска все-таки военную нагрузку несли там в основном австро-венгерские войска в этом регионе. Венгры показали себя тоже как неплохие вояки, в том числе вот в кавалерийских рейдах. И Махно несколько раз был на секунду от смерти, и он об этом тоже честно пишет, то есть не только победы, а победы и поражения. Район он не контролировал, но он по нему рейдировал и набирал авторитет. И если бы Германия не ушла, то, наверное, рано или поздно это бы кончилось для него большой неприятностью.
Ну, или пришлось бы уйти в Советскую Россию.
Или пришлось бы уйти в Советскую Россию. Но тут ноябрьская революция в Германии грянула, и это все изменило.
Ну, и здесь Махно становится союзником наступающих вслед за немцами большевиков. Почему?
Во-первых, опять, все географически не вполне так, потому что большевики еще довольно далеко.
То есть он просто берет власть в вакууме?
Он берет власть в вакууме сначала, и сначала он берет власть в своем вакууме, но вакуум оказывается шире. С одной стороны, ну, белые еще где-то там, Ростов далеко. Красные в этот момент еще только в январе они начинают серьезное наступление.
Союзники только в Одессе. Там,
ну, Одесса это еще бесконечно далеко отсюда.
Николаев, Херсон.
Да, декабрь 18-го года крупнейший приз – это Екатеринослав. И вот с этого момента Махно становится уже не просто локальным каким-то партизанским батькой. Батька, кстати, это вот после Дебривок его стали называть «батьку». А он становится игроком восточно-украинского вот этого вот всего региона, потому что он решает атаковать Екатеринослав. Екатеринослав он атакует вместе с местными большевиками. И сначала все хорошо. Ну, только немножко поторговались, кто будет начальником, решили, гражданская власть будет коллегиальной. Но, в общем, большевики, конечно, имели там некоторый приоритет сначала. Потому что, как потом Махно говорит, они очень умели и любили делить портфели, а его зато назначили главнокомандующим, что тоже, так сказать, престиж его существенно от этого вырос. И с отрядом там в несколько сот человек они проводят еще одну блестящую спецоперацию, которая называется «Переход», ну, все как почти у Суворова, первая аналогия с Наполеоном, вторая с Суворовым, «Переход Екатеринославского моста». Мост хорошо охранялся, но пустили поезд, значит, впереди поезда пустили разведчиков, которые закидали охрану бомбами, поезд проходит, поезд выехал на вокзал, открываются товарные вагоны, из них высыпается целая армия, совместная махновская, большевистская, левая, эсеровская, захватывает крупный кусок Екатеринослава. Три дня боев. Кстати говоря, не сразу взяли Екатеринослав, но на сторону махновцев перешла еще батарея петлюровцев, гайдамаков, которая, видимо, была такая лево-социалистическая, и город оказывается под контролем ревкома, анархисты, левые эсеры, большевики, и батька Махно как их командующий.
Ну и что, как у Алексея Толстого идет грабеж?
У Алексея Толстого, надо дать ему должное, он, конечно, большой клеветник на батьку, и особенно там на его окружение. Но подмечена хорошая черта, что сам-то Махно борется с грабежами. И там вот эта натуралистичная сцена, там с отсеканием головы. Ну, Махно вообще, сам-то он пишет, что расстреливал. Он таких красивых подробностей, что рубил головы, сам не сообщает нам, и источники тоже не сообщают. Ну, может быть, слухи какие-то ходили, и писатель сделал красивую сцену. То есть, сам Махно борется с грабежами, и он потом возлагал ответственность на большевиков за эти грабежи. Каким образом? Он, конечно, не говорит, что большевики – это, так сказать, идеология грабежа, нет. Они наформировали новые отряды, чтобы создать себе армию, а там были случайные люди, которые начали грабить. Вот это объяснение Махно. Объяснение большевиков, конечно, понятное, что махновцы вообще какие-то такие изначальные грабители, но грабежи были. А сам Махно после трехдневных боев, как он утверждает, ну, скорее отдыхал и боролся с грабежами. А большевики, левые эсеры, отчасти анархисты, там были анархисты свои, делили власть. Ну, в основном, конечно, большевики и левые эсеры, анархистам это не столь было интересно. Кончилось дело тем, что подошли петлюровцы и нанесли сильные удары, вышибли всю эту армию из Екатеринослава. И сторонам осталось только обвинять друг друга в этом. Махно, естественно, обвинял большевиков, большевики махновцев. И с тех пор Махно уже не любил большевиков после вот этой операции.
А потом возник уже реальный конфликт Махно с большевиками. Вот в чем его суть все-таки?
Ну, сначала возникла большая дружба. Начнем с того, что возникла большая дружба. В феврале 19 года большевики, наконец, дошли до этого района. Но первыми дошли
Красная
белые.
Красная армия именно.
Ну, Красная армия, да, совершенно верно. Но первыми дошли белые. И махновцы вступили в тяжелейшие бои с белыми, удерживали, бои шли практически в районе Гуляй-Поля, с трудом удерживали они Гуляй-Поля, у них кончились боеприпасы. И спасение большевиков заключалось в том, что большевики принесли боеприпасы, оружие, но оружие такое некондиционное, итальянские винтовки, которым нужны специальные патроны. Это, в общем, была такая хитрость, непонятно этот Махно, дадим ему такое оружие, в крайнем случае потом не достанет боеприпасов к ним. Но Махно, получив все это, начал гнать белых. То есть он осуществил уже крупную операцию, которая видна на карте уже, по разгрому такого бердянского выступа белой армии и дошел до Волновахи. Кстати говоря, это единственное место, где пересекаются нынешние события и махновская постоянная территория. То есть он стал хозяином большого достаточно региона, уже гораздо больше Александровского уезда. И кто он был? Его назначили комбригом. Но бригада росла так быстро, что она скоро превзошла большевистские дивизии по штату. В самом конце всего вот этого этапа сотрудничества большевиков и Махно он имел до 50 тысяч в своей армии. То есть это очень крупное воинское соединение. Причем боевого состава там 1015-20. Что делать с этим образованием вообще? Махно стал наводить свои порядки анархические. В чем это выражалось? Он говорит, а я не вмешиваюсь. А как вот как народ? Ну, это ему еще Аршинов советовал.
То есть, самоуправление.
Да, самоуправляйтесь.
Сходы всякие.
Советы, советы, вольные, вильные советы, значит, вильные рады. Эти советы собирают свой съезд, съезд выбирает свой военно-революционный комитет. Возглавляли его разные люди, но там был левый эсер Коган, были анархисты. Сам этот ВРС, военно-революционный совет, извините, не комитет, военно-революционный совет входили представители разных партий, но партий советских. Это было обязательно условно.
Ну что ж, еще раз время для короткого объявления, а потом продолжим.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
Александр Шубин, доктор исторических наук в студии «Эхо Москвы». Продолжаем разговор о Несторе Махно, уже настоящем батьке. Ну и что, конфликт с красными все-таки, в конце концов.
И выясняется, что, с одной стороны, советская территория – это то, что мы привыкли видеть там. Военный коммунизм, чрезвычайная комиссия имеет гораздо больше полномочий, чем советы. То есть власть не советская, а власть, как говорили, власть чрезвычая. Власть комитетов, власть, в конце концов, совнаркома.
Продразверстка.
Продразверстки пока на Украине нет, ее введут в апреле, но, в общем, все к тому идет, конечно. Есть такой анклав, в котором все не так, в котором власть крестьянская, власть вот этих советов, общины крестьянские, никто их не трогает. Единственное условие – вы должны сформировать полк и отправить его на фронт. Проводится так называемая добровольная мобилизация. Ну, она добровольная в том смысле, что община давит на человека, и он соглашается, если он призывного возраста.
Ну, или на детей, там, детей отправляют воевать. То есть,
ну,
такое,
давят да? на... Нет, ну, и на детей, в смысле, хороши детки, ну, призывного возраста детки, да. Вот они идут на фронт, они держат этот фронт, там борьба идет с переменным успехом, но действительно с успехами. То белые там захватят Мариуполь, а потом... Вот, кстати, еще Мариуполь, значит, важное местечко, которое сейчас тоже звучит, ну, Махно его отобьет. Да, то есть крупные центры Махно контролировал, Бердянск, Мариуполь, все серьезно. Серьезно, прорыв в тыл белых на Кутейниково, то есть идет серьезная, достаточно фронтовая борьба, и Махно успешный не просто комбриг, а уже, считайте, комдив.
И что ж мне красным-то не понравилось? Ну, пусть красным, все воюют.
Красным не нравится что? Нельзя собрать, так сказать, с этого района какую-то продразвёрстку. Но главное, район превращается в такой, так сказать, гнойник чуждых течений и учений, потому что пропаганда там ведется и вся культурная работа анархистами.
То есть правящая партия.
Совершенно спокойно, нет, часть правящей коалиции. Совершенно спокойно себя чувствуют левые эсеры. Вот они как раз заседают во всяких органах. Большевики сами немножечко, что называется, лопухнулись. Они в горячке послали ему начальником штаба Озерова такого. А он был левый эсер, причем идейный. И они, конечно, с Махно спелись. Комиссаром послали Петрова. Он был коммунист. Но, видимо, не очень сильный идеолог. Его тоже, так сказать, ну, в общем, он скорее был за Махно, так пытался демпфировать конфликт. В общем, выясняется, что район политически неконтролируемый. Район является политической альтернативой, совершенно другая модель революции. То есть, революция снизу, демократическая. Продовольствие с этих крестьян не возьмешь. Рабочие с крестьянами ведут продуктообмен напрямую. То есть, не нужна никакая диктатура. Это, конечно, очень не нравилось. Ну и заразное место, как потом Троцкий говорил, заразное место. Пример очень заразительный. У них же там самоуправление и в войсках. Армия Махно, вот это, так сказать, интересная вещь, там была военная демократия, там был выборный комсостав, и Махно с ними вместе обсуждал операцию до таких деталей, что потом мог не командовать долгое время, ну, не искать связи. Он не фишки двигал, как это принято в регулярной армии, а, так сказать, разрабатывал вместе операцию, действовал сам, потом они сходились в какое-то место уже, можно сказать, в тылу у врага, снова решали, снова расходились. Вот, с одной стороны, это действительно потрясающее военное искусство, с другой стороны, это альтернативная социальная модель, что для большевиков, конечно, было крайне неприятно.
А была ли там такая-то устойчивая экономическая система? Вот могло ли это образование существовать достаточно долго?
В этот период она стала только формироваться. Но у Махно есть три периода относительного спокойствия. Мы, возможно, будем говорить и потом, в тылу у белых, и затем во время перемирия с красными в 20-м году. Каждый раз он и его советники берутся за одно и то же. Наладить прямые контакты между рабочими и крестьянами, и пусть они сами там действуют. Потом я вот на примере, когда это будет в тылу у белых, расскажу подробнее. Но сейчас большевики, в конце концов, стали сталкиваться и с другими неприятностями, потому что махновцы стали перехватывать продразверстку. Махновцы стали перехватывать ресурсы. Это наши, это на нашей территории. Что упало, то пропало. С другой стороны, махновцы были такой моделью пропаганды и агитации, очень опасной на Украине. На Украине идет волна антибольшевистских восстаний, которые, ну, направлены вот как раз против этой диктатуры. И махновцы одобряют эти восстания, говорят, большевики виноваты. Особенно ярко это было в случае с Григорьевым, когда Григорьев, конечно, плохой, что он восстал, это нехорошо, и он антисемит, это совсем плохо, но он спровоцирован большевиками. Поэтому большевики решили, что нужно поставить махновский район под контроль, запретили там всякие съезды. Естественно, Махно не подчинился, а одновременно в интересах снабжения Махно стал трансформировать, и, кстати говоря, согласие сначала, изначально большевики согласились, с этим свою бригаду в дивизию, чтобы получать снабжение на дивизию. Ему это запретили, он опять не подчинился, и в итоге конфликт из формальной плоскости перерос уже в взаимные, так сказать, проклятия. Но, кстати, Махно, когда его там уже ему грозили судом военно-революционного трибунала за неподчинение, он сказал, я готов уйти. Другое дело, что армия...
Воюйте сами.
Ну, назначьте командира. Нет, я армию не распускаю. Ну, я плохой. Назначьте командира. Но предпочли все-таки его ликвидировать. И вот этот вот момент острого конфликта, он совпал с наступлением деникинцев.
Поразительно... Это лето 19-го года.
Это все май-июнь 19-го года. Поразительно, что большевики не видели угрозы. И Махно казался большей угрозой, потому что это восстание возможное, неконтролируемость, чем Деникин, который вот 19 мая прорвал фронт, там Шкуро пошел. Кстати, прорвал фронт на стыке махновцев и красных. То есть, опять не Махно целиком виноват. Антонов Овсеенко даже признает, что Махно, в общем, был достаточно прочной частью. Но тут все, конечно, шишки падают на Махно, что, конечно, он виноват. Давайте мы его вообще расстреляем, захватим. Ну и Махно в этих условиях заявляет, что он уходит в отставку. Он пишет такое трогательное письмо Ленину и другим вождям большевистским, что вы раскололи фронт революции, я ухожу, ну, типа, разбирайтесь сами.
Его пытаются арестовать?
Да, его пытались арестовать, но это было довольно трудно сделать, естественно. Они встречались с Ворошиловым, но это была обстановка, то есть, очень острой ситуации на фронте, Ворошилов не решился в этот момент, но затем была арестована часть его штаба, потом был расстрелян Озеров, расстреляна часть его штаба, и вот это его ожесточило уже окончательно.
То есть, большевики, в общем, не стеснялись.
Ну, большевики просто наломали дров, если так честно. Они сделали все, чтобы сделать его уже окончательно врагом. Конечно, принципиальным врагом он был, но в этой обстановке это была просто глупость с их стороны. И он уходит в тылы с небольшим достаточно отрядом, но уже ведет войну с большевиками в качестве мести за своих товарищей, которые они просто расстреляли непонятно за что.
А что происходит с армией, которая стоит на фронте?
Армия отступает, она входит в состав 14-й армии под командованием Ворошилова. Ворошилов, в общем, неважный оказался командир. Вот, не, так сказать, в первый раз там еще по Царицыным ничего. Здесь армия разгромлена, отходит за Днепр. Удержать рубеж по Днепру тоже не удается. Шкуро таким рейдом быстрым берет Екатеринослав. И, в общем, белые врываются на Украину уже правобережную, где рейдируют Махно и одновременно отступают его войска.
Ну, так а Махно... где-то там еще и петлюровцы действуют.
Петлюровцы довольно далеко пока отброшены, но Махно приходит, посылает гонцов к своим командирам. Командиры же те же. И говорит, ребята, вас сейчас уведут с Украины, там переформируют, кто не понравится, расстреляют. Айда ко мне. И происходит переворот новый, командиры свергают комиссаров, восстанавливается армия Махно, но уже в тылу у белых.
А как с Григорьевым? Он пытался с ним договориться о чем-то?
С Григорьевым история такая. Ну, нужно напомнить слушателям, кто такой Григорьев. Это тоже сначала комбриг, комдив. Его нацеливали, бывший петлюровец, который перешел на сторону советской власти, его нацеливали на то, чтобы сделаться вообще Наполеоном. Из Наполеонов он должен был ворваться в Румынию и соединиться с советской Венгрией. Дали ему части, придали существенные, но он восстал в самый неподходящий момент, потому что его окружение было недовольно и начавшейся продразверсткой, и к тому же они были антисемиты еще приличные. Так сказать, власть еврейская в Киеве, нужно с этим что-то делать. Это восстание дезорганизовало, конечно, тылы Красной Армии, но Григорьева быстро разгромили. Он тоже ушел в леса и степи, партизанил. Ну, лесов там меньше, скорее, в степи. Соединился с Махно уже, когда они оба оказались изгоями. Был такой временный союз. Итог для Григорьева был печальный. Махновцы, придравшись там к разным поводам, просто его пристрелили. А с гордостью Махно отправил об этом телеграмму в Москву, что мной ликвидирован известный бандит Григорьев.
То есть, все-таки хотел договориться с большевиками, все-таки тянуло его.
Тянуло. В этот момент тянуло, потому что главная угроза белые. Вот для Махно всегда главная угроза белые, большевики – это неправильные революционеры, но все-таки революционеры.
Плохим политиком был. Он, наверное, не понимал, что его автономия анархическая могла выжить только при ослабленной советской, украинской белой власти. Вот как-то надо
вот было манипулировать. Здесь вопрос очень дискуссионный. Могла ли белая власть быть советской ослабленной? То есть для меня немножко парадокс.
Советская здесь, белая здесь,
Махно,
а посередине Махно.
Махно надеялся на то, что, в общем, произошло в 21-м году, что восстания просоветские с советской моделью будут настолько сильны, что большевикам придется пойти на политический НЭП. То есть большевики пошли, как известно, на экономический НЭП, он все время боролся за политический НЭП. Но эта стратегия не так глупа, если бы больше была поддержка этой стратегии.
Ну что ж, сегодня у нас в гостях в студии «Эхо Москвы» был доктор исторических наук Александр Шубин. Говорили бы мы о Несторе Махно. И я думаю, что у нас состоится обязательно с Александром следующий разговор, который я бы назвал так: «Нестор Махно и третья революция в России».
Очень хорошо, а то мы остановились, можно сказать, на самом интересном месте.
Ну, я думаю, пусть ждут эту передачу и новую встречу с Александром Шубиным. Спасибо. Вел эту программу «Цена революции» Михаил Соколов.
«Цена революции».